მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. В докладе «Оценка российских действий и намерений во время прошедших выборов в Соединенных Штатах Америки» сделан вывод о вмешательстве России в ход президентской кампании в США по указанию президента России Владимира Путина. Барак Обама и Дональд Трамп ознакомлены с полной секретной версией документа. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал доклад о кибератаках охотой на ведьм. Попытаемся понять, пробует ли уходящая администрация Барака Обамы загнать российско-американские отношения в ловушку, которая не даст президенту Трампу пойти на какие-то сделки с Владимиром Путиным. Обсудят наши гости в студии журналист Михаил Таратута по скайпу из Соединенных Штатов Америки, журналист Владимир Абаринов, и также по скайпу с нами будет политолог Андрей Пиантковский. Добрый вечер, Михаил Анатольевич.
Добрый вечер.
Ну что, вы знакомы, естественно, с докладом. Да. Хотелось бы вашу версию услышать, что наиболее важно вот в этом документе. Мы понимаем, что не все нам доступно, естественно.
Ну, из того, что было опубликовано и что я мог прочитать, у меня не создалось впечатление, что в этом докладе приведены какие-то, ну, действительно убедительные доводы, от которых просто нельзя отвернуться. Мы увидели заключение, мы увидели в этом докладе мнение, но не увидели под конкретных тех фактов, которые свидетельствуют о безоговорочном представлении о том, что это были русские хакеры. Другой вопрос. Если могли наши это сделать? Ну, скорее всего, да. Был у них мотив? Да, конечно, был мотив. Но я все же не уверен, что это все имело место. Ну, хотя бы по той причине. Но не могут же там за зубцами в Кремле не понимать, каким последствиям, в случае, если это будет доказано, это все приведет. Но не могут они этого не понимать. Хотя, с другой стороны, может, мы их недооцениваем.
Вот не могут не понимать, это такой интересный действительно тезис, но довольно часто в последние годы мы его применяли, что не могут они не понимать, что там, например, аннексия Крыма приведет к тяжким последствиям ухудшению международного положения России. Не могут не понимать, что вмешательство...
Ну, Крым это на уровне рефлексов, по-моему.
Хорошо, война в Сирии, вмешательство в чужую гражданскую войну, из которой очень трудно выбраться теперь. Не могут не понимать, что есть опыт Афганистана. Однако вмешались. Смотрите.
Я смотрю. Но там, насколько я понимаю, с сирийским вмешательством там было много интересных целей. И, в общем, не было, как я полагаю, ощущения того, что это уж такая беспроигрышная будет история. Доказать, что Россия не региональная держава, а мировая держава, ну, в общем, доказали. Обратить на себя внимание мирового сообщества, выйти из изоляции, какой-то шанс примкнуть к международной коалиции. Ну, примкнуть не удалось, но, тем не менее, в общем-то, в какой-то мере эта цель была достигнута, в какой-то мере. Другой вопрос, что нужно нам это, если мы говорим о Сирии, но, на мой взгляд, это, нам этого по большому счету не нужно. Кроме головной боли, которая нас, по-моему, ожидает, нам это мало что даст. Вот. А вот насчет хакерских атак, здесь просчитать уж очень просто. Было, что не дай бог это вскроется. Это не может остаться без последствий. Хотя, с другой стороны, на мое понимание, вся эта история, даже если были эти атаки, раздута до размеров каких-то, но непропорциональных размеров. Раздуто это все. И, безусловно, это делается в пику Трампу тоже. Там, конечно, присутствует элемент, но патриотический, если так можно сказать, mm-hmm. безусловно. Но в большой мере это делается, конечно, и в пику Трампу.
Хорошо. Давайте мы Андрея Пиантковского тоже подключим к нашему разговору. Андрей Андреевич, добрый вечер. Как вы смотрите на тот доклад, который получила публика?
Мне кажется, мы все и в Америке, и в России преувеличиваем значение вот этого сюжета с хакерской атакой. Вообще говоря, это проявление шпионажа, к которому прибегают все страны. И, ну, я согласен с коллегой, что это, если это было, а скорее всего это было, мне кажется, это была невероятная глупость, но я не вижу тут особого преступления против человечества. И мне кажется, что будущее российско-американских отношений, оно зависит все-таки не от расследования этого доклада, а о том, ну, например, как мы будем вести себя в более серьезных конфликтах с последствиями агрессии в Украине. Ведь не секрет, что во время предвыборной кампании целая волна таких неформальных делегаций российских, близких к Кремлю экспертов, приезжал в Соединенные Штаты, и Рогов там был, и Маргелов, и неформально обсуждали с американскими экспертами вот то, что я называл в своих статьях условиями гибридной капитуляции, так как гибридная война против Украины в своих вот максимально заявленных целях, русский мир, Новороссия, она провалилась, нужно как-то выходить. И, в общем, вот интересно, Макфол, который участвовал, да, и переговоры велись прежде всего с людьми Клинтона, потому что это уже после Владимир Владимирович сказал, вот, что мы-то с Примаковым Джуниа верили, что победит Трамп, да все считали вслед за прогнозистами, что победит Клинтон. И, кстати, прогнозисты были правы, они же прогнозировали результат национального голосования, а Клинтон опередил Трампа на 3 миллиона. Так вот, велись переговоры, участвовал в них Макфол, он очень любопытную статью опубликовал 8-го, как раз в день выборов, 8 ноября, тоже уверенный в победе Клинтон. Ну и суть-то была такая, что, в общем, если Москва готова по-серьезному уйти из Донбасса, то есть забрать своих людей, оружие, отдать украинцам контроль над границей, то крымский вопрос будет заморожен. Ну как, американцы не признавали аннексию Прибалтики, но это не мешало бизнес как usual. Вот эти вещи, переговоры об этих вещах, мне кажется, будут определять будущее российско-американских отношений, а не разборки вокруг этого доклада. Они настолько обострены сейчас, потому что это острейшие внутриполитические вопросы в Америке. Это еще не остывшие после горячей избирательной кампании республиканцы и демократы, и особенно избранный президент, они тут прямо вцепились друг в друга по этому вопросу.
Ну, то есть вы считаете, что это тема уходящая?
Да.
Хорошо, давайте мы Владимира Абаринова спросим, уходящая ли тема. Вам там из Соединенных Штатов виднее, наверное.
Ну, я согласен практически почти со всем, что сказали здесь Михаил Анатольевич и Андрей Андреевич. Действительно, разведка проявила себя очень слабо в этом докладе. И другой вопрос, почему она оказалась так профессионально несостоятельной. Ну, действительно, неопровержимых доказательств нет. Я не соглашусь с другим, что, значит, только дураки, так сказать, не заметают следы. Типа в Кремле не дураки сидят. Но есть такая теория, что в данном случае как раз хотели оставить след, обозначить свой след. Именно для того, чтобы внушить страх перед российской киберугрозой. И Михаил Анатольевич и Андрей Андреевич правы в том, что эта тема еще неделю назад, она была очень грозной опасностью для Трампа, потому что это были расследования в Конгрессе, и если бы удалось доказать какую-то связь между Трампом и Кремлем, и русскими хакерами, вот вся эта история, какой-то сговор, да, то это, конечно, повод для импичмента. Но сейчас, что называется, стол повернулся на 180 градусов, стороны поменялись ролями, и тема практически сошла с первых полос. Она еще, конечно, будет муссироваться, но уже в воскресенье она уже была на каких-то второстепенных местах. Потому что разведка очень бледно себя проявила и на этих слушаниях в Сенате, которые устроил Маккейн. И самое главное, значит, в этом своем докладе, который они решили публиковать внезапно после встречи с Трампом, когда они поняли, что они не убедили ни в чем Трампа. А Трамп, собственно говоря, их и не слушал. Он же опубликовал свое заявление просто считанные минуты после того, как брифинг закончился разведки в этой его университете. Нью-Йоркской башни, вот, они тоже решили все-таки публиковать доклад, чтобы хоть как-то, значит, подкрепить свои позиции.
Владимир, так получилось, может быть, то, что разведка или разведсообщество, если точнее, поскольку это несколько структур, они оказались слабы в пиаре, а про доказательства в публичном пиаре, а про реальные доказательства мы ничего не знаем.
Гражданские активисты, которые работают в интернете и умеют пользоваться как бы инструментами, которые дают интернет, они проводят расследование там, катастрофы Боинга над Украиной и поставок там, оружия в Сирию, и не боятся раскрыть, что называется, свои источники и свои методы работы. И я думаю, что если бы что-то было... Ну, это смешно, когда они говорят, что, значит, Агентство национальной безопасности перехватило, значит, какие-то разговоры, значит, кремлевских чиновников, которые поздравляли друг друга с победой Трампа на выборах. Но это смешно, это не доказательство. Вячеслав Никонов поздравлял на пленарном заседании Государственной Думы депутатов, и ему аплодировали. Это никакой не секрет абсолютно.
Ну что ж, хорошо, давайте мы еще раз вот к вам, Михаил Анатольевич. Значит, вот прозвучало про украинскую тему. На ваш взгляд, украинская тема присутствует в американской политике или нет? Вот российская тема, она теперь присутствует в связи с хакерскими атаками, в связи со всей этой дискуссией. А вот украинская?
Но мы говорим о двух неделях, которые остались у Обамы, или мы говорим о том, что нас ждет после 20 января?
Ну, давайте последовательно. Сначала это, а потом следующее.
Ну, в общем, даже сейчас эта тема не очень сильно, насколько я могу судить, педалируется. Она как-то вот на заднем плане проходит, если вообще присутствует. А вот дальше, я думаю, она будет подниматься. И будет подниматься Конгрессом и в первую очередь его ястребиным крылом в лице Маккейна, Линдси Грэма, вот этих людей. Обама будет, я думаю, Трамп, я полагаю, будет по возможности гасить эту тему, как мне кажется. Но вот это будет, вот, я думаю, столкновение мнений довольно сильная.
А как вы оцениваете вообще позиции Маккейна? Потому что довольно публично, и Грэм, кстати говоря, вот они ждут от Трампа продолжения курса санкций в отношении России. То есть это насколько влиятельные люди, на ваш взгляд?
Они влиятельны в том смысле, что их поддерживает практически весь Конгресс. Ну, я имею в виду вот эту политику, жесткую политику в отношении России. Это единственная тема, которая объединяет демократов и республиканцев, и практически, в общем, всех. Конгресс настроен очень негативно по отношению к России, по отношению к Путину, и, конечно, он будет в этом смысле очень сильно противостоять Трампу, если тот попытается. Но вот то, что мы видим, Трамп, ну, как прибыл с его руководителя аппарата, заявил, что шеф изменил позицию по поводу русских хакеров и считает, что все-таки действительно за этой историей с хакерскими атаками действительно стоят русские. Это вообще большой сдвиг по отношению к тем заявлениям, которые Трамп делал раньше.
Ну, то есть хакеры были, но они не повлияли на результат. Но факт, что они были...
Но они русские, вот что самое главное, и что это из Москвы идет. Вот это очень важный момент. С моей точки зрения, пока еще это можно расценивать как тактический ход Трампа в связи с тем, что в среду предстоят слушания по кандидатурам, которые выдвигаются в состав его кабинета. И прежде всего там большой спор идет в отношении Тиллерсона, Рекса Тиллерсона, которого обвиняют в очень хорошем отношении к русским. И, кстати говоря, по-моему, это Грэм сказал, что... Я буду голосовать, или мы даже, он сказал, мы будем голосовать за него только в том случае, если он докажет, что понимает, насколько Россия и Путин опасны для дела мира, для дела демократии и так далее. И у меня есть сильное подозрение, что в этом они найдут поддержку и более умеренных сенаторов, но и вообще членов Конгресса.
Вопрос Андрею Пианковскому. Андрей Андреевич, как вы видите эту ситуацию сейчас? Насколько вот эти влиятельные правые члены Конгресса способны влиять на новую администрацию Трампа, в частности, на ее формирование сейчас?
Ну, я ее вижу примерно так же, как и Михаил Анатольевич. Я бы только уточнил, что давайте говорить уже не о каких-то там отдельных ястребах, которые у нас наперечет. Маккейн, Грэхэм, кто там еще? Рубио, Коркер. Серьезные изменения, весь расклад вчера утром по американскому времени внесло заявление МакКоннелла, лидера республиканцев в Сенате. Это вот олицетворение такого мейнстрима республиканского эстеблишмента. И он сказал две очень жесткие вещи, ну, по вопросу этих хакерских атак и вообще о попытках, планах Трампа по сближению России. Он напомнил, что с этого начинали, в общем, и все предыдущие, последние американские президенты, и Клинтон, и Буш, помните, он даже глубоко в душу заглянул Путину и там что-то замечательно увидел. И Обама, и не только даже с перегрузкой, и перед вторым своим сроком. Помните его реплику Медведеву: передай Владимиру, что я буду более гибким. Вот, и Трамп очень скоро будет разочарован, сказал МакКоннелл. Так что, и как раз после этого заявления МакКоннелла, вот, даже не сам Трамп, а будущий шеф его штаба Пробиус, он впервые четко заявил, что Трамп изменил свое мнение и признает вмешательство русских. А вот его заявление Трампа непосредственно после своего брифинга, оно было очень кончено. Так что он не может себе позволить противостоять всему республиканскому истеблишменту и будет постепенно отступать под его давлением.
А можно ли сказать, что действительно, вот как тут пишут некоторые российские политологи, но в частности Георгий Бовт, что уходящая администрация пытается загнать российско-американские отношения в некоторую ловушку? Что вы думаете, Андрей Андреевич?
Это, вы знаете, я читал статью Бовта, я согласен с его названием, там, как у него что-то, 8 лет болтовни.
Это про Обаму, да.
Про Обаму, да. Но что касается российско-американских отношений, ну, вообще-то Обама, благодарить нужно Обаму за то, что мы не получили гораздо более жестких санкций. Он единственный противостоял требованию Конгресса почти единодушному о предоставлении Украине летального оружия. Я не знаю, это раздутый какой-то миф о Обаме, заклятом враге России и кремлевской администрации. Вспоминать еще будут этого Обамушку.
Михаил Анатольевич, что вы думаете, есть ловушка или нет?
Ну, наверное, тут не вопрос ловушек, а вопрос того, как усложнить Трампу вот этот путь сближения с Россией.
Если он хочет реально это сближение.
Ну, очень похоже, что действительно он хочет. Мне кажется, что Майкл Флинн вдул ему в уши эту идею, и он ее честно исследует. А там и Киссинджер, кстати говоря, тоже приложил к этому руку. В общем, я-то лично это только приветствую. Вот в отличие от многих моих коллег-либералов, мне бы очень хотелось, чтобы у нас отношения были получше. Но вопрос только в том, что единственный путь поставить какие-то шлагбаумы на вот этом пути Трампа к сближению, это вот создать такие условия, которые Обама уже шаги предпринял, и Конгресс предпринял, и, в общем, я не удивлюсь, если сейчас действительно Маккейн, который грозится очень серьезные какие-то новые санкции придумать, что они тоже выйдут с этим. Хотя сомневаюсь, что Трамп это подпишет.
Давайте к Владимиру Абаринову опять обратимся. Владимир, ну, ваш взгляд на эту же, собственно, тему. Вот предстоят эти обсуждения, да, по-моему, 9, если я не ошибаюсь, кандидатур будут за неделю обсуждаться. Начинается это во вторник. Каковы прогнозы всего этого процесса?
Ну, я соглашусь по поводу настроений в Конгрессе. конечно. Но Конгресс зависит от избирателей. Через два года выборы будут полностью переизбираться. Нижняя палата и на треть Сенат. А избиратель устал от международной политики, которая приносит негативные эмоции. Понимаете, никому не хочется жить в условиях холодной войны. Это сегодня президент Трумэн считается отличным президентом, потому что он там объявил доктрину сдерживания коммунизма, план Маршалла, создал НАТО. А когда Трумэн был президентом, у него было очень мало популярности. Так и здесь. Трамп хочет заниматься Америкой и не хочет как можно меньше заниматься внешним миром. Поэтому его подход как бы такой практический, реальная политика. Вот недаром у него, значит, Киссинджер собирается быть посредником, и все просят, значит, Томаса Грэма на должность посла в Москве. Том Грэм, которого, я думаю, оба, значит, все участники этого ток-шоу знают лично, он был очень, я бы сказал, саркастический такой критик режима Путина, но потом он ушел работать в администрацию Буша, а потом, значит, вот пошел вот эту консалтинговую фирму Киссинджера, получил доступ, что называется, к телу вождя, к телу лидера. Вот. И мы все как бы примерно представляем, чем занимается эта консалтинговая фирма. Решает конкретные вопросы конкретных компаний. Как это было еще начиная с Петра Первого. И он не комментирует как бы перспективы своего назначения, но он начинает давать интервью. Вот он летом дал одно интервью, недавно еще «Голос Америки» он дал интервью. И в обоих он говорит о том, что проблема Украины – это, на самом деле, второстепенная проблема в американо-российских отношениях. Вот. Ну и ее можно решить, проявив такой креативный подход.
А и как он не сказал, значит, про креативный подход? Идеи там не было какой-то основной?
Ну, основная идея, я думаю, это то, что очень нравится Кремлю, это, значит, признание аннексии Крыма де-факто. Конечно, Кремль понимает, что де-юре она не будет признана никогда, но, собственно говоря, аннексия прибалтийских республик Америка никогда ее не признавала, что не мешало развивать и поддерживать двусторонние отношения.
Но есть еще Донбасс, значит, и реальная там война.
А все решать поэтапно, значит. Как бы параллельным курсом, значит, постепенно отменять санкции в ответ на какие-то, значит, на выполнение Москвой каких-то пунктов Минских соглашений. Вот так.
Ну вот заниматься Америкой, я еще хотел тут обратить внимание на эту фразу, заниматься Америкой, за это же надо чем-то заплатить. Вот тем же сенаторам, которым тут назвали ястребами, хотя, на мой взгляд, они более реалисты, чем некоторые другие. Вот ну, чем конечно. Можно заплатить?
Ну, конечно. Это будет сложный баланс, сложная... Я не знаю, как Трамп будет вообще взаимодействовать с Конгрессом, потому что это сложная наука. И вообще вся политика ведь американская делается в Конгрессе, потому что Конгресс – это, прежде всего, бюджет. Да? Ну, не даст Конгресс денег, и что дальше будешь делать? Вот. Поэтому, когда речь заходит о принципиальных вещах, здесь действительно, здесь президент берет телефонную трубку, сам лично встречается с чуть ли не с каждым сенатором. Это отдельная большая наука. И были президенты, которые это делали замечательно, были, которые не делали никак, делали плохо. Вот. Как поведет себя Трамп в этой ситуации, будет ли он гнуть свою линию, несмотря ни на что, вступит ли в конфронтацию с Сенатом, прежде всего, да, это очень трудно, мне кажется, понять. Я не знаю, может быть, вот другие участники больше скажут на эту тему.
Да, я напомню, что у нас в эфире программа «Лицом к событию», и мой вопрос Михаилу Таратучи, собственно, вот на ваш взгляд, какой ценой все-таки можно сделать эту политику лучше, да, вот где
лучше в каком смысле?
Российско-американские отношения, да? Какой ценой, на ваш взгляд? Ну, вот уже Владимир сказал кое-что.
Ну, во-первых, мне кажется, что не торопиться, никаких резких шагов в сторону Москвы таких скоростных, как это у Трампа часто выходит, вот стрельба с бедра, точно делать не надо. Никаких твитов с восхвалением Путина, России и так далее. То есть немножко пригасить хотя бы публичную сторону.
Я видел шутки, что надо отобрать у него твиттер просто.
Может быть. Сами американцы пишут. Ему поможет, да. Ну, это как бы предварительное условие. Но дальше, конечно, будет торг. Как это всегда происходило, будет давление, будет какой-то подкуп в смысле каких-то интересных постов кому-то занять когда-то. Ну, немножко карточный домик очень, я думаю, будет все это напоминать. Вот. Но я полагаю, что маневрировать он будет постоянно и периодически, как сейчас любят говорить, сливать Россию и сливать Путина, он периодически будет. У него просто нет иного выхода.
Как для него, вот на ваш взгляд, для Дональда Трампа, стена с Мексикой важнее, чем вот эти какие-то темы отношений с Россией?
Нет, я думаю, Россия важнее, но все равно это периферийно. Вот Андрей Андреевич, на мой взгляд, точно абсолютно сказал, что все-таки Россия это на втором плане проблемы для него. Есть намного более серьезные внутренние проблемы. Это и вопрос налогообложения, это и реформа иммиграционной политики, здравоохранения, конечно, прямо вот совсем уже вот такая оголенная проблема, школьная. Ну, в общем, полно проблем, которые гораздо важнее и для американцев, и для Конгресса, и для него самого.
Да, вот он, кстати, призвал заняться здравоохранением и налоговой реформой, собственно, как мы и видим по его заявлениям. То есть приоритет заявлен, в общем.
Ну, безусловно, это очевидно. Просто это Россия. Если бы сейчас не трогали Маккейн и друзья, ну и демократы, естественно, тоже не дергали бы за нитки вот эти вот российские там хакеры, шмакеры, вот это все остальное.
Но то они появились, эти нитки, вот за них, значит, стоит уцепиться.
Ну, правильно, оппозиции. Потому что когда Трамп назвал Маккейна, когда он говорил о нем, о его пленении, то, что он просел во Вьетнаме в плену всю войну, он сказал, мне дороже и для меня более значимый воюющий солдат, чем тот, который сидит в плену. Это простить нельзя. И я думаю, что Трамп это личный враг Маккейна.
Тем более, до плена-то он повоевал все-таки, так что это было оскорбление.
Конечно, оскорбление. Но тем более, что он, в общем, Маккейн это национальный герой, и поэтому, конечно, это оскорбление. Вот. Так что там есть еще личные мотивы. Нет, борьба, по-моему, ожидается очень серьезная. Тем более, все-таки, немножко имея представление о нраве Трампа, это человек с раздутым эго. И представить себе, что ему надо идти на попятную, ему надо унижаться перед кем-то, или как-то сдавать позиции хотя бы. Очень трудно мне его представить вот в этом положении. То есть это, это очень интересно. Вот с точки зрения тех, кто следит за событиями в этой стране, это безумно интересная сейчас вся ситуация, как это будет происходить. Потому что ничего подобного, на моей памяти определенно не было.
А главное, интересно тем, кто увидит вот эту скучную, российскую, вялую, закрытую политику, а здесь
это
все,
да.
А здесь
это
все на сцене.
Это
да?
Живое. Это представление, интересно. Которое, во всяком случае, для обозревателей точно забавное и очень интересное.
Ну что ж, мы возвращаемся во времена достопамятной международной панорамы, похоже. Андрей Андреевич, как вы видите вот этот сюжет? Все-таки возможности вот разных сделок Трампа с Конгрессом. И вот мы упомянули вначале, наверное, стоит вернуться еще к сюжету о Сирии. Собственно, как вот эти вот действия Владимира Путина и Кремля на Ближнем Востоке могут, собственно, войти вот в этот пакет возможных сделок с Москвой?
Это как раз взрывоопасный сюжет для пакета. Не только сам Трамп, но вот и ближайшие эксперты по безопасности, и министр обороны, и генерал Флинн, советник по национальной безопасности, они ястребы, антииранские ястребы, по истребению любого Маккейна в отношении любого Ирана. А Иран – это наш союзник вместе с... У нас там вообще великолепная компания
союзников. Вы имеете в виду у России, да?
Да, союзник террористическая организация ХСБА, корпус стражи исламской революции, да и Асад, собственно-то, законченный террорист, ведущий геноцид суннитского большинства населения. И вот как это будет стремление кабинета Трампа выдавить Иран из Сирии и Ирака, тоже, которые во многом сейчас под его влиянием, сочетаться с путинским союзом на Ближнем Востоке, это очень большой вопрос. И, кстати, относительно вот этой совместной борьбы с ИГИЛом, вот это основное, так сказать, основной мем Трампа, который он во время всей своей предвыборной кампании использовал. Самый главный враг для нас ИГИЛ, Путин борется с ИГИЛом, следовательно, нужно отбросить всякие мелкие разногласия, Украины там всякие, Балтии, и объединиться с ним в борьбе с ИГИЛом. Ну, наша борьба с ИГИЛом, она довольно странная. Вот если мы же в основном не с ИГИЛом боролись, а с не ИГИЛовской оппозицией Асаду, просто уничтожали ее. И закончилась эта борьба триумфальной сдачей Пальмиры с громадным арсеналом оружия, включая впервые попавшие в руки террористов зенитно-ракетные комплексы. Так что это не лучшая площадка для новой российско-американской перезагрузки, я бы сказал.
Да, ну вообще, я посмотрел сегодня такие сводки с поля боя. Может, помощи не понадобится. Вот курды подошли к Ракке примерно на 20 километров вместе с европейцами и американцами. Турки довольно успешно стали действовать в районе Аль-Баба. В Мосуле, пишут, в восточной половине города фактически оборона пала. Иракская армия вышла к Тигру. И вот иранцы, которые тоже упоминались сегодня, в провинции Анбар действуют и тоже успешно. То есть, в принципе, у террористической этой организации, у нее, скажем так, в январе большие неприятности возникли. По-моему, сразу 6 фронтов, и нигде, так сказать, успехов и нет. Так что неизвестно, чем это обернется. Но я к Владимиру тогда Абаринову опять обращусь. Владимир, как вы видите ситуацию? Что говорят вот на сирийскую тему у вас в Штатах? Опять же, как она может войти в какие-то переговорные комбинации?
Ну, сирийская ситуация, конечно, самая тяжелая из всех международных проблем, которые стоят перед Америкой. Я думаю, что она, конечно, много сложнее, чем ее представляют себе и Трамп, и Путин. Вот потому что до сих пор Америка и Россия не могут договориться о списке террористических группировок, не говоря уже о том, что сами эти группировки все время распадаются, сливаются, видоизменяются и так далее. И вот эти все как бы антитеррористические силы, у них тоже противоречивые интересы, как это все согласовать непонятно. Я думаю, что Америке, как и России, придется согласиться с тем, что Сирии как единого государства не будет, ее фактически уже нет как единого государства, может быть, не будет и Ирака как единого государства. Ну, вот в тех границах, которые существуют сейчас юридически у него. И, наверное, Вашингтону придется согласиться с тем, что Асад останется руководителем, останется править на какой-то части территории, которая останется под его контролем. Вот. Это как бы будет довольно сложная такая ломка психологическая у американских стратегов. Ну, я думаю, что и России очень со многим придется согласиться, с чем она сейчас не соглашается. Если она действительно хочет какого-то исхода, какого-то решения.
А может быть, России нужен бесконечный процесс, который можно показывать по телевидению, так сказать, вот бомбят, вот там потерь реальных почти нет, но вот зато успешно действуют. Как вы видите?
Ну да, это вот та самая примитивная картина, которая, конечно, ни в коей мере не соответствует реальности, которая много сложнее, в ней много слоев в этой ситуации. Вот. И в данном случае уже даже не понимаешь, ну вот как и во многих других, собственно говоря, это агитпроп российский, значит, по команде Путина это все делает, или Путин получает информацию от этого агитпропа. Это какой-то замкнутый круг получается. Вот. Конечно, это самая тяжелая проблема, которую придется решать в двусторонних отношениях. И никто ее даже особо пока не трогает, не комментирует, потому что подходы тут слишком разные и их очень трудно согласовать.
Да, Михаил Анатольевич, как вы видите, мы уже это затронули, но тем не менее, ведь действительно для российского обывателя эта серия такая пиар-война, да, вот война по телевизору, ну, правда, вот трагедия, значит, гибель самолета, который вылетел, значит, из Москвы туда в Сирию, популярные люди погибли. А так, в принципе, до этого все было очень красиво и успешно, и можно было это продавать и закрывать этой картиной украинскую тему, например.
Ну, во-первых, бесконечно никакая пропагандистская линия не действует. Накапливается у зрителя усталость, как уже никто не может смотреть, что там на Украине, поскольку вот все вот это уже несколько лет. То же самое, я думаю, начинает происходить и в Сирии, это тоже начинает надоедать. Какие-то новые сюжеты нужны международные. Поэтому я не думаю, что эта тема очень сильно будет тянуться пропагандой и очень долго. Я сомневаюсь. Я думаю,
хотя это, конечно, новое. Еще и очень дорого. Вот сейчас я посмотрел оценки, Александр Гольц написал, но там миллиарды долларов уже ушли на эту сирийскую войну, на самом деле.
Ну, тем более, что у меня впечатление, что Россия бы с удовольствием бы и ушла, как и с Украины ушла. Я вот с Андреем Андреевичем соглашусь.
Что... Ну, что значит ушла? В
Донбассе там есть? Ну, с красивым лицом.
Все, что
как нашли бы какие-то, ну, способы как-то это красиво сделать, не потеряв лица, потому что всем понятно, что ну, уже пропагандистски выиграть здесь практически ничего нельзя, одни потери. Я думаю, что с Сирией мы тоже можем попасть в такую ситуацию, и если нам удастся оттуда как-то уйти, ну, с красивым лицом, это был бы наилучший вариант, с моей точки
зрения. А вы не можете себе представить, что наоборот, Россия втягивается всерьез в сухопутные операции?
Вот я думаю, что этого не должно
произойти.
Я все-таки продолжаю думать о нашем руководстве. Может быть, лучше, чем оно есть, но я все-таки очень надеюсь, что до этого не дойдет. Но всем это уже понятно, чем это. Афганистан, по-моему, показал все. Кто с Вьетнамом не понял что-то, те уже поняли все с Афганистаном. То есть, по-моему, тут уже все очевидно, что этого делать нельзя. Американцы нам доказали это в Ираке. Так что, по-моему...
Рано ушли оттуда.
Ну, тут
есть
вопрос...
такая позиция.
Например. Есть такая позиция, да. Но лучше бы не входили.
Ну... Как сказать? Хорошо, Андрею Пианковскому вопрос тогда. Вот действительно Владимир Абаринов напомнил нам о такой искаженной картине мира, когда Кремль заказывает пропаганду, а потом, собственно, смотрит эту же пропаганду и вдохновляется ею. Вот в таких условиях способен он ли Владимир Путин вести адекватную политику? И не случится ли вот такая действительно сделка, когда России будет предложено не за Асада воевать, а реально, так сказать, серьезными силами помочь уничтожить вот эту террористическую организацию, этот халифат?
Наземными силами мы туда, надеюсь, не полезем. Хотя могут нас об этом попросить, потому что желающих особенно нет. Мы вот упускаем одну тему, достаточно интересную для стратегического обсуждения. Есть один сюжет, который, ну, сказал бы так, при более ответственном российском политическом руководстве мог бы оказаться довольно плодотворным в российско-американских отношениях. Вот одно из телодвижений таких внешнеполитических Трампа, если вы заметили, это его готовность противостоять экспансии Китая.
Но
он пошел на санкционный шаг, поставив вообще под вопрос политику одного Китая своим телефонным разговором с госпожой президентом Тайваня. Вообще говоря, чем хуже, я скажу, циничную вещь, но чем хуже будет отношение между Китаем и Соединенными Штатами, тем вообще в исторической перспективе лучше для России. Что та концепция, которую хотел провести Обама, большой двойки, так заигрывая с председателем Си, она бы в конце концов кончилась поглощением значительной части российской территории Срединной империи при благожелательном попустительстве Соединенных Штатов. Вот эта экономическая, демографическая экспансия Китая идет, во всех школьных учебниках демонстрируются карты 19-го столетия и муссируется тезис о несправедливых заключенных старским правительством договорах. Так вот, в тот момент, когда эти претензии артикулируются, очень важно, каковым будет в этот момент отношение Соединенных Штатов и Запада в целом с Китаем. Будет ли это в интересах Запада и Соединенных Штатов такое усиление позиции? Собственно, этот мотив развивает и тот же Киссинджер, и тот же Грэм, и тот же Саймс. Хотя лучше бы этого они не делали. Всем прекрасно понятно, что, ну, частично Владимир об этом уже говорил. Ну, я знаю и того, и другого, лет 30 и немножко и Киссинджера. Но, в общем-то, сейчас это все люди, почти открыто занимающиеся лоббизмом. Это лоббизмом Кремля. Это уважаемая профессия в Соединенных Штатах. И, скажем, если Трамп будет так внимательно прислушиваться к советам и даже назначит Грэма послом в Москву, как тому мечтается, ну, вообще-то, я думаю, что это не случится, вот, то это ему, опять же, не на пользу сыграет. Но, кроме того, из этой идеи ничего не выйдет. Ну, проводит аналогию с визитом Никсона в Китай. Вот, блестящий ход. Соединенные Штаты, самый сильный в треугольнике, объединился с третьим по силе, чтобы противостоять второму Советскому Союзу. Так вот, не повторить бы сейчас, так советует Трампу. Только сейчас самая слабая Россия объединится с Россией, чтобы противостоять вызову Китая. Но дело в том, что тогда Китай крайне враждебен был Советскому Союзу. А сейчас Россия-то, в общем, усилиями нашей политики превратилась в очень младший такой партнер, или даже, как китайцы презрительно называют, младшую сестру Китая. Так что вот той комбинации, как в 70-х годах, уже не получится. Но вообще говоря, эта тема такая и интересная для размышления.
Для этого Трамп или Соединенные Штаты должны что-то предложить России. И причем не просто предложить, а дать какие-то серьезные гарантии.
Но это серьезные изменения российской политики.
Это очень серьезные изменения. И я полагаю, что едва ли Путин на это пойдет.
Владимир Абаринов, китайская тема, на ваш взгляд, как она выглядит? Вот эта вот китайская карта, Россия партнер Вашингтона в давлении на слишком усилившийся Китай.
Мне кажется, что в ходе кампании президентской для Трампа это была чисто такая спекулятивная тема. Вот он все время орал, что, значит, третий мир отбирает у Америки рабочие места и выкачивает из нее деньги. Вот, а он этому положит конец. Как он это собирается делать, он ни разу не сказал. У него же смешная есть такая отговорка, что я не собираюсь врагам выдавать свои планы. Вот когда сделаю, тогда и сделаю, как дракон, да, в пьесе Шварца. Вот. Я, честно говоря, не представляю, что он как-то, значит, закрутит Китаю гайки, потому что две экономики уже до такой степени повязаны, что, да ведь и сама компания Трампа, у нее сплошной аутсорсинг, у нее сплошные, значит, объекты за границей уже больше, чем в Америке, и, соответственно, и рабочие места там.
Но, с другой стороны, Трамп идейный протекционист, как он себя подает?
Да. Ну, все-таки история Америки показывает, что протекционизм, протекционистские тарифы, протекционистские барьеры ни к чему хорошему не приводили, их рано или поздно приходилось отменять.
Ну, зато, так значит, может быть, Москва нужна как карта в игре с Китаем. Попугать, ну, вот Китай.
Нужна Москва. Нужна Москва именно для того, чтобы как-то хотя бы закрыть вот эту тему российской угрозы. А, ну, потом у них вот, что называется, персональная химия. Они же очень похожи, Путин и Трамп. Они оба, значит, терпеть не могут значит, политкорректность. Они не верят в независимость прессы, считают всю прессу продажной. Вот. Ну и так далее. В общем, очень много просто персонально, лично общего. И я думаю, что это как раз очень важно для Трампа. Он человек такой, как бы, очень сильно полагающийся вот на личное отношение. И здесь, конечно, Путин может его переиграть, потому что Путин-то как раз учился общению в КГБ, да?
Вербует лучше.
Да, вербовки, перевербовки. Да? Так что здесь, конечно, Путин человек более опытный и изощренный, чем Трамп.
Как вы считаете, зачем Владимир Путин Трампу? Он же сейчас ему протягивает руку неоднократно.
Нет, но
сложная для себя ситуация, кстати говоря.
Нет, когда ну, здесь, по-моему, по-моему, очевидно. Угу. Я полагаю, что Путин очень надеется, что если политика Трампа в отношении России окажется успешной, сможет преодолеть эти барьеры, что Россия опять займет какое-то место за столом семерки и станет семерка-восьмеркой.
Это Путин, а Трамп?
Путин. А Трамп,
другая сторона.
Трамп... Это интереснее, потому что, в общем-то говоря, реальной пользы для Соединенных Штатов особенно не вижу. У нас не связывают никакие серьезные экономические узы. Россия ничего не... Ну, может в каких-то вопросах быть полезна Соединенным Штатам, как сделки с Ираном, там, допустим, или логистические базы в борьбе с Афганистаном, с афганскими талибами мы представляли. Какие-то вот такие вещи. Но по-серьезному мы, в общем-то, Америке не очень нужны.
То есть опять региональная держава все-таки? Не вполне глобальный игрок?
Ну, глобальный игрок будет тогда, когда наша экономика будет глобальной. Когда наши инновации будут на том же уровне, как западные инновации. Тогда
а
мы
сейчас,
станем...
да, сейчас,
вот... сейчас мы, ну, можем
сейчас
быть...
рынок опять вздрогнет. Я вот пока мы говорим, читаю сообщение. США продадут до 8 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов. И я думаю, что это...
Нефть пойдет немножко вниз.
Ну, да. Наверное, да. Российские расчеты что-то получить, соответственно, будут уже не те. Вот это, кстати, заявки принимаются до 17 января. Поставки в марте-апреле. То есть действующая администрация еще одну карту положила на стол.
Да, безусловно.
Это интересно. Хорошо. И, Андрей Андреевич, ну ваш ответ на этот же вопрос. Зачем Трампу Путин? Вот зачем?
Ну, он об этом говорит непрерывно несколько месяцев. Мне кажется, он искренне верит вот эту фенечку о том, что мы боремся с ИГИЛом, Путин боится с ИГИЛом, значит, он нам нужен союзником. Понимаете, это четвертый, вообще интересная вещь, это четвертый подряд президент, приходящий в это кресло в Белом доме без всякого опыта, без всякого образования, без всякого контекста во внешней политике. Это Клинтон, это Буш-младший, это Обама. И последним был Буш-старший. И, кстати, его внешнеполитические итоги совершенно блестящие с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Но его, как известно, провалили на выборах, потому что американским избирателям вообще наплевать на внешнюю политику. Победили в холодной войне, победители в войне в заливе, все это было. И неважно, там какой-то индекс экономический был на 0,5% хуже и так далее. Поэтому вот он внушаем. Вот люди, которые окружали в избирательной кампании Манафорт, Пейдж, первые лица, это люди кремлевские, они тут годами зарабатывали и на кремлевских олигархов, и на Януковича. Потом вот эти уже небезызвестные Грэм и Саймс, ну, Киссинджер по существу, он же 93 года человеку, Грэм у него все это озвучивает в Киссинджер, associate в этой лоббистской структуре, которая является членом российско-американской торговой палаты. Вот два тезиса, они объясняли, пока Трамп в это верит. Путин нужен для борьбы с исламским терроризмом, и Путин нужен как дружба с Путиным нужна как некий противовес нашему геополитическому сопернику номер один Китаю.
Владимир, чем-нибудь дополните? Зачем нужен?
Соглашусь с Андреем Ильичем. Конечно, и то, и другое. Но вот продолжаю утверждать, что так сказать, еще и для того, чтобы снять вот эту тему российской угрозы, там, киберугрозы, ядерной угрозы, какой угодно. Вот, все будут довольны, мы со всеми будем дружить. Я ко всем поеду, все будут уважать Америку, все будут любить меня. Меня же невозможно не полюбить, я же такой чудесный малый. Всем будет хорошо, мы вернемся в Америку и будем делать Америку великой. У нас не будет этих внешних проблем.
Михаил Анатольевич, как вы видите ситуацию с все-таки назначением, вот это ключевое назначение Тиллерсона на пост госсекретаря? Могут прокатить или нет?
Шанс такой есть. Все будет зависеть от того, как на вопросы сенаторов будет отвечать Тиллерсон. Но, скорее всего, он мальчик опытный, зрелый, и он прекрасно понимает ситуацию. По-моему, он уже ходит из одной двери в другую в Конгрессе и рассказывает, что, вообще-то говоря, у него с Россией ничего общего нет. Так чисто бизнес, а вообще он к ней не имеет никакого отношения. И я думаю, что он будет отнекиваться и отказываться от России, как он может. И это для него шанс быть утвержденным.
Значит, он какую-то альтернативу должен им показать? Не о России, а о чем-то другом важном.
Нет, там вопрос только о России идет. Потому что все обвинения именно в дружбе с Путиным, в этом ордене, который он получил.
Дружба народов.
Дружба народов. Обвинения в том, что вообще он много хорошего о России говорил. Потому что сейчас такая атмосфера, что если вы говорите что-то хорошее о России, то в Конгрессе, во всяком случае, вас называют предателем национальных интересов. Немножко мне это маккартистский период напоминает сейчас.
└└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ реально вполне было достаточно.
Очень много, да. Все подпольное крыло Компартии.
Так что тут маккартизм маккартизмом, а факты фактами. Давайте к Андрею Андреевичу тоже к прогнозам. Ну что вы думаете о этих предстоящих слушаниях?
Рискнуть? Мне кажется, самое интересное это слушание Тиллерсона 11-го. 11-го затмить его может только, по вниманию прессы, сам Трамп, потому что он дает свою первую конференцию. Поэтому если мы собрались бы 11-го вечером, у нас какие-то более определенные выводы мы могли бы прийти. Да, он будет бить себя в грудь и говорить, что только с позиции силы переговоры вести с Россией. Там есть, кроме ордена, есть еще один неприятный момент, такой свечной заводик на Багамских островах. У него совместное предприятие, между прочим, с Сеченом. Вот. И может быть такой исход, что сейчас об этом много говорят, что будем утверждать, пока не представят комитету по этике всю свою финансовую документацию. Что могут отложить этот вопрос.
Спасибо. Сегодня с нашими гостями были Михаил Таратута, Андрей Пиантковский и Владимир Абаринов из Соединенных Штатов. Вел эту передачу Михаил Соколов. И я еще раз напомню, что почему американская ситуация сегодня так для нас интересна, потому что Россия 17 лет живет при несменяемой власти Владимира Путина, но в США уже сменилось 3 президента, и все это выглядит весьма и весьма привлекательно. Всего доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.